«Я не знаю», — сказал Брандт Скугель, и усы у него вдруг отвалились и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмотрел, приподняв край маски, и деловито, на них поплевав, посадил на место. На столе секретарши мелодично звякнул колокольчик. Она отложила учебник, проглядела список, элегантно придерживая пенсне, и объявила: «Профессор Какаду вас просят». Профессор Какаду уронил иллюстрированный журнал, вскочил, опять сел, огляделся, бледнее на глазах. Потом, закусив губу, с совершенно искаженным лицом оттолкнулся от кресла и исчез за дверью с надписью «Выхода нет». Несколько секунд в приемной стояла тишина, болезненная тишина. Потом снова загудели голоса и зашелестели страницы. «Мы никак не можем найти, — сказала Беатриса, — чем их заинтересовать, увлечь. Мы строили им удобные сухие жилища на сваях. Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пытались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, которую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера мы разбросали по лесу грузовик зеркал и золоченных пуговиц. Кино им не интересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызывают у них что-то вроде хихиканья. Нет, начинать нужно с детей. Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специальные школы. К сожалению, это сопряжено с техническими трудностями. Человеческими руками их не возьмешь. Здесь понадобятся специальные машины. Впрочем, вы знаете это не хуже меня».
«Я не знаю», — сказал тоскливо Моншер Брандт-Скугель.
Снова звякнул колокольчик, и секретарша сказала: «Беатриса, теперь вы, прошу вас». Беатриса засуетилась. Она бросилась было к двери, но остановилась, растерянно оглядываясь, вернулась, заглянула под кресло, шепча: «Где же она? Где?» Огромными глазами обвела приемную, дернула себя за волосы, громко закричала: «Где же она?» А потом вдруг схватила перец за пиджак и вывалила из кресла на пол. Под перецем оказалась коричневая папка. Беатриса схватила ее и несколько секунд стояла с закрытыми глазами и безмерно счастливым лицом, прижимая папку к груди, а затем медленно направилась к двери, обитой желтой кожей, и скрылась за нею. При мертвом молчании перец поднялся и, стараясь ни на кого не глядеть, почистил брюки. Впрочем, на него никто не обращал внимания, все смотрели на желтую дверь. «Что же я ему скажу?» — подумал Перец. «Скажу, что я филолог и не могу быть полезен управлению. Отпустите меня. Я уеду и больше никогда не вернусь, честное слово». «А зачем же вы приехали сюда?» «Я всегда очень интересовался лесом, но ведь в лес меня не пускают, и вообще я попал сюда совершенно случайно, ведь я филолог». «Филологам, литераторам, философам нечего делать в управлении, так что правильно меня не пускают, я это сознаю, я с этим согласен. Не могу я быть ни в управлении, откуда испражняются на лес, ни в лесу, где отлавливают детей машинами. Мне бы отсюда уехать и заняться чем-нибудь попроще. Я знаю, меня здесь любят, но меня любят... как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы. Я здесь не могу никого научить тому, что я знаю. Нет, этого, конечно, говорить нельзя. Надо пустить слезу. А где я ее, эту слезу, найду? Но я у него все разнесу. Пусть только попробует меня не пустить. Все разнесу и уйду пешком». Перец представил себе, как идет по пыльной дороге под палящим солнцем километр за километром, а чемодан ведет себя все более и более самостоятельно, и с каждым шагом он все дальше и дальше удаляется от леса, от своей мечты, от своей тревоги, которая давно уже стала смыслом его жизни.